Всем привет, это Breakfast Show, и здесь Александра Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что же происходит сейчас, когда российская сторона заявляет о том, что бои идут в городской застройке Красноармейска, и вообще, если украинская оборона в Покровске все-таки не устоит, что станет тогда с линией фронта?
Прежде всего, должен сказать, что Красноармейск – это то бывшее название Покровска, которое в Украине не используется, не употребляется. А вот российские военные, особенно военные телеграм-каналы и Министерство обороны упорно настаивают на советских названиях тех или иных населенных пунктов в Украине. И вместо того, как полагается называть Покровск, в конце концов, это решение властей Украины и единственное правильное название Покровск. Тем не менее, ну вот в результате какого-то ментального такого зигзага они продолжают использовать название Красноармейск. А происходит там следующее. С юга зона боев или зона такого совместного контроля, по-разному ее называют, серая зона часто говорят, ну, она вплотную подошла на расстояние практически там 300-400 метров, наверное, к южной окраине Покровска, которая, это район, который называется Первомайское или Первомайская. По-разному можно переводить с языка, с украинского. Значит, но вот это, я бы сказал, достаточно далеко от центра города. Это такая, ну, такая полудачная, полуиндивидуальная застройка. Да, там появляются время от времени, появляются какие-то группы штурмовые или диверсионно-разведывательные группы российских войск, которые ну, заходят вот в эту, уже на территорию города. Но дальше их судьба бывает довольно скверной, потому что их очень быстро отсекают от снабжения, от линии какого-то контакта и поддержания, поддержки со стороны, ну, основных сил российской армии, которые находятся, повторяю, на расстоянии где-то в несколько сот метров, может быть, на расстоянии километра, и, соответственно, ну, они просто гибнут там или убегают. Вот о чем идет речь. Но сам по себе факт того, что война, ну, буквально зона боев, зона вооруженных столкновений подошла буквально к, ну, к городской черте, потому что этот район Первомайская, как я понимаю, официально входит в состав Покровска. Ну, соответственно, это означает, что действительно в ближайшие какие-то недели, может быть, бои действительно могут распространиться уже и на городскую, на территорию за городской чертой, на территорию городской застройки. После этого, как я понимаю, битва за Покровск перейдет в такую длительную затяжную стадию, ну, подобно тому, как происходит в районе Часового Яра, в этом городе Часов Яр, как за город, вот уже больше, порядка полутора лет, но русские войска никак не могут взять его. И, видимо, та же самая судьба ожидает и Покровск, если, конечно, не произойдет каких-то событий, которые вроде бы намечаются, но это уже политико-дипломатические события. Ну, посмотрим. Об этом можем поговорить как-нибудь чуть позже, если не возражаете.
Обязательно продолжим об этом говорить, но вот тут так же, как вот это настоятельное желание называть, значит, Красноармейск вместо Покровска, в действительности, также, наверное, можно говорить о том, что авианосец адмирал Кузнецов скоро вообще-то, а будут его называть адмирал Кузнецов, а нужно уже металлолом, видимо, называть в действительности, потому что уже глава ВТБ заявил, что авианосец адмирал Кузнецов нет смысла ремонтировать, он находится на ремонте, напомню, более 7 лет. Но что-то это нам говорит вообще о приоритетах и российского флота, и вообще российской армии в ближайшие годы?
Ну, конечно, говорит. Видите, судьба этого такого квазиавианосца, потому что на российском военном языке он называется «тяжелый авианесущий крейсер». Ну, такое название было придумано для того, чтобы этот кораблик, который строился, как и другие советские авианосцы, строился в Николаеве, ну, соответственно, из Черного моря должен был проходить в Средиземное и дальше уже в Мировой океан. А вот для этого проход через проливы Босфор и Дарданеллы для авианосцев, не принадлежащих турецкому флоту, был запрещен конвенцией Монтрё, которая регулирует проход или движение и статус проливов, черноморских проливов. Ну, соответственно, его назвали вот так назвали, тяжелый авианосный крейсер. Ну, и в Турции тогда с этим как-то, в общем, закрыли глаза на то, что это на самом деле авианосец. Значит, то, что происходит с ним сегодня, это означает очень простую вещь. Эпоха авианосцев, которая началась в 60-х годах прошлого века, в России, в Советском Союзе, тогда сегодня благополучно завершилась. Больше авианосцев в России не будет, это уже совершенно точно, а те, которые были на момент распада Советского Союза, в основном они проданы в Китай, там у них судьба достаточно любопытная. Некоторые были превращены в... Один, по-моему, был превращен, ну, просто в некий развлекательный центр, там, ну, казино, там, прочие всякие удовольствия были. А что касается других авианосцев, то они были либо проданы в Китае, там один, правда, продан в Южную Корею, там разделан на иголки, как любят говорить моряки. Парочка была продана в Китае, и один из них был превращен в китайский авианосец Ляонинь, который сейчас находится в составе ВМФ Китая. Но в России эпоха авианосцев кончилась. Она началась, повторяю, в 60-е годы, когда когда военно-морской флот, командующим военно-морским флотом Советского Союза, был адмирал Горшков, который буквально бредил созданием океанского флота, в том числе авианосцев. Ну, авианосец – это инструмент проецирования силы, как любят говорить военные теоретики. То есть он предназначен для того, чтобы проводить какие-то военные боевые операции и проецировать военную силу на достаточно большом расстоянии, ну, в локальных конфликтах, скажем так. Но ничего не получилось из этого. Вот этот проект, который был реализован, проект, по которому был построен и адмирал Кузнецов, в общем, оказался неудачным. Не знаю, как китайцы с этим справляются, но это их дело. В России больше авианосцев не будет, просто потому что их негде строить. Та верфь, тот судостроительный завод, на котором их строили, и единственный, на котором их могли строить, ну, в силу целого ряда, значит, особенностей технологических и производственных, находится в Николаеве. Николаев сейчас это территория Украины. Ну, соответственно, строить авианос для российского флота там не собираются. Все. А что касается Кузнецова, ну, было известно, всем хорошо известно, всем, кто наблюдает за этими событиями, как с какими большими трудами и очень позорно он добирался из Средиземного моря, по-моему, это был 17-й год, туда, на Кольский полуостров, где его должны были ремонтировать. Там с ним случалась масса всяких неприятностей. В том числе там какой-то кран на него упал, ну и прочее. В общем, я так понимаю, что в Москве все-таки решили, ну, одно из немногих здравых решений, которые принимает российская власть, ну, значит, ну, все, оставить его то ли в качестве музея собственной глупости, экспоната собственной глупости, то ли разделать на металлолом его пустить, не знаю.
Юрий Евгеньевич, вот пришла новость, в которую поверить, мне кажется, совершенно невозможно. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия в целом договорились о проведении встречи президентов на турецкой территории. То есть Украина и Россия договорились о встрече Зеленского и Путина. Об этом заявил глава МИД Турции в интервью турецкому телеканалу НТВ. Это турецкий телеканал. Ну, кажется, что это невероятно звучит абсолютно, что это что-то просто немыслимое. Но даже если мы говорим не с политологической, мы это обязательно обсудим и с политологами, но даже хотя бы с военной точки зрения, вот когда такие приходят заявления, может ли это тормозить вообще всю ситуацию, чтобы все замирало?
Это очень интересно, очень, я бы сказал, я не могу сказать, что это неожиданное заявление, потому что в сообщениях о встрече делегации России и Украины, которая происходила в Стамбуле несколько дней тому назад, обсуждались, значит, делегации из Киева во главе с бывшим министром обороны Умеровым предлагала России, предлагала провести такую встречу и очень настойчиво предлагала. Более того, были сообщения о том, что Умеров и Мединский до встречи делегаций в полном составе провели некую встречу тет-а-тет, которая могла продолжаться около полутора часов. Правда, в Украине это отрицают, они говорят, что никакой встречи не было. То есть была какая-то встреча, на которой обсуждались некоторые процедурные вопросы и не более того. Но тем не менее, бросается также в глаза, что на встрече в Киеве присутствовал, ну, по крайней мере, в Стамбуле в это время находился Андрей Ермак, ну, фактически первое лицо в Украине. Это первый блок новостей или информации, которые, ну, как бы сопутствуют этому сообщению. Далее. Дональд Трамп вчера при отлете, во время встречи с журналистами, когда он вместе с Меланией отправлялся на отдых в Шотландию, он сообщил о том, что да, встреча Путина и Зеленского is going to happen. Вот перевести это на русский язык так дословно я не могу. Собирается случиться, вот примерно так. Но переводят как готовится или произойдет. И он якобы готов, если его пригласят, его, видимо, пригласят, присутствовать на этой встрече. Вопрос, который меня как-то, ну, прежде всего приходит на ум, а что, собственно, там будут обсуждать? Потому что позиция России очень жесткая, позиция Москвы. Да, и об этом говорил и Песков, по-моему, после того, как появились сообщения о вот этом предложении Киева. Он сказал, что да, такая встреча возможна, но только в том случае, если там будет поставлена точка после того, как будут согласованы основные параметры мирного урегулирования. А с точки зрения Москвы, такие параметры включают в себя демилитаризацию Украины, то есть лишение Украины боеспособных вооруженных сил, ну и целый ряд других условий. Вот это вызывает, конечно, серьезные вопросы. Тем более, что политическая судьба самого Зеленского находится под большим вопросом. Не случайно целый ряд британских газет, это было вчера и позавчера, опубликовали статьи примерно одинаково, с одинаковыми месседжами. Для того, чтобы Украина выжила, Зеленский должен уйти. Вот примерно так это звучало, если не ошибаюсь. Именно так написала газета «Телеграф», орган, ну, близкая очень, не орган консервативной партии. У консерваторов нет, конечно, своих газет, но очень близкая к консерваторам. Вот это говорит о том, что существует некий, как я понимаю, какой-то запутанный блок проблем и неотвеченных пока вопросов, что конкретно будут обсуждать на этой встрече, если она все-таки состоится.
Юрий Евгеньевич, а вот в целом, что касается сейчас большого количества обсуждений помощи, западной помощи, которая вот непонятно, будет она приходить в Украину, не будет она приходить в Украину. Трамп вроде бы принял решение, действительно, но получается, что нет согласованности здесь. Вот что, если помощь Запада начнет буксовать, есть ли у Украины какие-то внутренние ресурсы, какие-то еще возможности?
Ну, конечно, какие-то ресурсы есть. Вопрос в том, какие. Если Соединенные Штаты нынешняя администрация Соединенных Штатов прекратит помощь Украине или серьезно ее сократит, ну, боевые возможности вооруженных сил Украины, конечно, сократятся, слов нет. И это может привести к тому, что определенная часть территорий, которые находятся не оккупированы, могут быть оккупированы. Но очень много зависит от того, какова будет позиция политического руководства Украины. Готово ли это руководство принять меры по исправлению ситуации с мотивацией солдат и офицеров ВСУ? Потому что уровень коррупции, в том числе в командовании вооруженных сил Украины, достаточно серьезен. И это, естественно, демотивирует, в значительной мере демотивирует личный состав. Это иначе не может быть. Такова природа военных, ну, армий и вооруженных сил, да? Психологии, военной психологии. Ну, будем посмотреть. Ситуация как начинает развиваться довольно быстро. И пока тренды не по не, ну, непонятны, я бы сказал.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.